Самая захватывающая книжная премьера года от «Комсомольской правды». Роман Дмитрия Миропольского «Тайна трех государей».
В предыдущих главах.
В квартире ученого Льва Книжника бывший спецназовец Одинцов ликвидирует двух сотрудников Академии безопасности. Через черный ход он выводит историка Мунина и американку Еву на улицу. Но беглецов замечает офицер израильской разведки, который, как и они, занимается поисками Ковчега Завета. Он следил за домом, в который на разговоры с Книжником привозили Троицу. Израильтяне пытаются не упустить Одинцова и его товарищей. Узнав о побеге Одинцова, Мунина и Евы, сотрудник российского бюро Интерпола Салтаханов приезжает на квартиру Книжника, чтобы понять, что же там произошло. Салтаханов внимательно изучает книги из библиотеки в кабинете ученого. Анализируя последние события, Салтаханов понимает, что глава Академии безопасности генерал Псурцев его просто-напросто подставил. Ведь все команды офицерам безопасности Псурцев отдавал исключительно через него. Одинцов тем временем разрабатывает новый план действий.
Читает Владимир Левашов.
«Ты уверен?» — спросила у него Ева, шагая по Садовой в сторону Михайловского замка. До сих пор беглецы молчали. Одинцов кивнул.
«Что вы задумали?» —
нервно стуча зубами, подал голос Мунин.
«Объясните, в конце концов, каждый солдат должен знать свой маневр».
Слова Суворова в устах историка прозвучали комично.
«Скоро узнаешь», — пообещал Одинцов.
Он положился на старую мудрость. «Хочешь что-то спрятать — оставь на видном месте. Чем ближе место к Михайловскому замку, тем меньше вероятность, что там начнут искать». Замок уже маячил впереди, когда Одинцов свернул направо в Инженерную улицу, велел спутникам обождать и скрылся за дверью углового дома. Дальше по Инженерной на берегу Фонтанки сиял огнями цирк Чинизелли, а здесь располагалась цирковая гостиница. Ее директрисе Одинцов несколько раз помог по-соседски и сейчас просил об ответном одолжении сдать номер на пару дней без оформления документов. Вымотанная циркачами, директриса лишних вопросов задавать не стала. Надо так надо. Предупредила только, что все приличные номера заняты, поселиться можно в хостеле. И это не 5 звезд.
Без вопросов, успокоил ее Одинцов. Мы люди военные.
Номер оказался чистеньким и уютным, но без удобств. Кухня, душ и туалеты в конце коридора.
«А как мы здесь?»
Ева в замешательстве смотрела на две кровати, стоявшие почти вплотную.
«В тесноте, да не в обиде», — сказал Одинцов.
«Разберемся». Он обнаружил заготовленные для постояльцев чайные пакетики, взял с холодильника электрический чайник и сунул в руки Мунину.
«Сгоняй на кухню, водички принеси. Ева, можешь пока себе койку выбрать».
С деморализованным личным составом надо работать аккуратно, но жестко. Не давать передышки, чтобы заняты были, и мобилизовать скрытые резервы. Эти двое были его группой, его командой. И натерпелись они достаточно. Небось, во сне кричать будут, вспоминая, как Одинцов разделал того академика у них на глазах. За чаем троица собралась вокруг маленького обеденного стола. Одинцов поделился соображениями насчет Арцишева с генералом и обрисовал диспозицию. Им позволили бежать, зная, что бежать некуда. Сгинуть из города, лечь на дно, раствориться в огромной стране – это не выход. Жизнь в постоянном страхе без документов – перспектива незавидная. Спасти троицу может только найденный ковчег. Книжник, светлая ему память, считал, что разгадка тайны у них в руках. Псурцев знает об этом и на какое-то время оставит их в покое, даст возможность собраться с мыслями, исправить ошибки, о которых говорил старый ученый, и понять, куда же все-таки девалась реликвия.
«Генерал ждет, пока мы сами к нему придем», — подвел итог Одинцов. «Значит, будем решать, как найти ковчег и остаться в живых. А пока давайте мозгами похрустим».
«Я бы сейчас чем-нибудь другим похрустел», — признался Мунин. «У меня от чая аппетит просыпается и от нервов».
«Мы не ели с утра», — поддержала историка Ева.
Сейчас вечер, мозг надо кормить».
«Ой, какие мы нежные!» – проворчал Одинцов, но вовремя спохватился. «Да, пролетели мы с обедом. Ладно, я в магазин, здесь два шага через дорогу. Сидите тихо, дверь никому не открывайте».
Он встал и надел куртку. «Си вис пасем парабеллум», – сказал Мунин.
«Какой парабеллум?» – не понял Одинцов.
«Хочешь мира, готовься к войне», – перевела Ева. «Это латинский». «Пистолет один оставьте», – потребовал историк. «У вас два, я видел».
Одинцов снова сел и в упор посмотрел на него. «Пистолет, говоришь? А тебе зачем?»
«Затем же, зачем и вам».
«Нет», – Одинцов покачал головой. «Знаешь, чем отличается настоящий воин от придурка со стволом? Тем, что придурок рвется убивать, а воин готов умереть. Чувствуешь разницу? К смерти готов?»
Историк насупился и молчал.
«Правильно», – сказал Одинцов, поднимаясь, – «потому что жить надо».
Он молниеносно выдернул из рукава японский нож книжника и положил на стол перед Муниным.
«Держи. Если совсем припрет, сделаешь сыпуку».
Одинцов задвигал руками, как будто по-самурайски вспарывал себе живот.
«Втыкаешь сюда, потом вот так и вот так. А пока пригодится колбасу резать».
Из магазина Одинцов принес два больших пакета, полных всякой вкусной всячины. Пачка денег от Сергеича не стала тоньше за то время, пока троицу финансировал Вейнтрауб, так что можно было кутить. Резать колбасу Мунину не пришлось. Ева отогнала от стола мужчин, глотавших слюнки. Сознанием дела сервировала ужин и отступила в сторону, разрешив садиться.
«Красота!»
Одинцов хлопнул Мунина по спине.
«Скажи, наука!»
«Умереть не встать», — подтвердил историк. «Можно я уже начну?» Оголодавшая троица налегла на еду. К разговору вернулись только после того, как смели подчистую все, что приготовила Ева. Папку «Урби эт Орби» в попыхах забыли у книжника. Материалы, собранные троицей за время работы, достались академикам и Вейнтраубу, но не было проблемы в том, чтобы по памяти восстановить все детали. Сытый и повеселевший Мунин охотно давал справку за справкой. Одинцов с Евой тоже на память не жаловались и не впустую провели эти две недели. В прикроватной тумбочке нашелся карандаш. На обороте плаката с правилами для постояльцев появился список замечаний, которые сделал книжник. Рядом в столбик пункт за пунктом вырос перечень упущений, которые обнаружили в своих логических построениях сами компаньоны. Однако даже самую безупречную логику в конце концов рушило то, что в России оказались три ковчега. Первый прямиком из Иерусалима доставил Андрей Первозванный 2000 лет назад. Второй после многовекового путешествия по Западной Европе попал к императору Павлу от госпитальеров. А третий ковчег, захваченный в Эфиопии, привезли в Аракса с Одинцовым. И все. Тупик. Разговор сам собой угас, троица погрузилась в раздумья. Ева привычно сидела на кровати по-турецки, сунув под спину подушку. Она маленькими глотками отпивала из бутылки минеральную воду и смотрела в стену. Мунин хмурился и шевелил губами, перечитывая записи на обороте плаката. Одинцов сел к столу напротив историка, расстелил вафельные полотенца и выложил на него пистолеты.
«Оружие любят, чтобы за ним ухаживали». А после стрельбы его тем более полагается разбирать и чистить.
Продолжение через несколько минут. Предзаказ на роман «Тайна трех государей» можно сделать в интернет-магазине «Комсомольской правды». shop.kp.ru.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Находка 107.2 FM, Тюмень 99.6 FM, Владивосток 94 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
Самая захватывающая книжная премьера года от «Комсомольской правды». Роман Дмитрия Миропольского «Тайна трех государей». Читает Владимир Левашов.
Молчание нарушила Ева. «Ковчегов не может быть три», — решительно заявила она. «Ковчег один». «Если мы думаем, что три – это не случайно. С ковчегом ничего не бывает случайно. Он весь не случайный, все имеет смысл». Мунин оторвался от записей.
«Вы о чем?»
«Если ковчег, который привезли они, – Ева указала на Одинцова, – был не настоящий, ничего не должно случиться. Значит, наш ковчег настоящий». Она соскользнула с кровати и пересела к столу.
«Всевышний сказал Мозесу, как надо строить ковчег. Потом сказал Дэвиду, как надо строить храм. Их размеры не случайны. Они стояли не случайно. Может быть, только так, а не иначе».
Ева, нажимая на карандаш, стала набрасывать чертежик прямо поверх блеклых записей историка на плакате. Большой прямоугольник обозначал стену храма, вытянутую с востока на запад. Ева обозначила стрелочками стороны света. Внутри прямоугольник поменьше обозначал сам храм, а квадрат в нем, ближе к верхней кромке, святая святых. В квадрате Ева расположила маленький прямоугольник ковчега Завета, сориентированный с юга на север, и пририсовала к его длинной стороне две схематичные фигурки колбаски, пояснив:
«Я плохо рисую, это херувим». Херувимы на крышке ковчега. Всевышний общался с людьми вот отсюда.
Ева потыкала карандашом между фигурками.
«В ордене считают это, чтобы показать, как человеку надо подняться от земли, чтобы стать ближе к Всевышнему. Разный уровень. С востока на запад значит духовное развитие, с юга на север значит коллективное сознание. А может быть, это пророчество, которое раньше никто не понимал. Ковчег поедет с юга на север». «Варакса спрятал ковчег», — продолжала Ева. «Он много лет про него читал и много знал. Он не мог поставить его как попало».
«Хорошо, наш ковчег настоящий, а искать-то его где?» — спросил Мунин. «И что делать с двумя другими?»
«Я не знаю»,
— Ева пожала плечами и положила карандаш. «Просто мысли вслух».
«Слушайте-ка», — сказал Одинцов.
Он закончил чистить первый пистолет и сидел, разглядывая детали второго на перепачканном полотенце.
«Я что подумал?»
— в голосе Одинцова звучало сомнение.
«Может, конечно, это глупости. А если действительно не было трех ковчегов? Был один, как положено, только его разобрали, чтобы по частям к месту сборки доставить, и постепенно к нам сюда привезли. Ящик отдельно, скрижали отдельно, как раз три штуки, все сходится».
Мунин еле успел поймать под носом съехавшие очки. Ева встала с места и поцеловала Одинцова в лоб.
Глава 96. Инсайт. Как оно было.
В биологической лаборатории, где исследовали интеллект, Ева такое уже видела. Обезьяне ставили задачу. Призом было лакомство, а решением – цепочка последовательных шагов, но такая, где невозможно вывести следующий шаг из предыдущего при помощи логики. Обезьяна пробовала решить задачу так и этак. После череды безуспешных попыток отвлеклась, начинала чесаться и резвиться, а потом вдруг... Именно вдруг находила решение. Вместо того, чтобы перебирать варианты действий, обезьяна интуитивно схватывала всю задачу сразу, решала ее целиком, а не суммировала шаги. Проникала в суть. а не копалась в деталях. Феноменальному озарению дали название «инсайт». «Пожалуй, именно это сейчас и произошло», — думала Ева. А у Одинцова мелькнула в памяти история про часы Якова Брюса, которую рассказывал Мунин. Хитроумный механизм разобрали до винтиков и опять собрали, но не смогли запустить. Оказалось, что для этого мало знать механику и прочие науки. Задача была под силу лишь тому, кому дано. Тайна Ковчега тоже лежала на виду, но разгадать ее не было дано ни Арцишеву, ни книжнику, ни бесчисленной армии охотников за реликвией. Зато, похоже, это стало удаваться троице – Одинцову, Еве и Мунину, который заговорил, то снимает он, надевая очки. Историк принялся выстраивать фантасмагорию, достойную кисти Босха, мастера соединять на одном полотне множество затейливых сюжетов. «Только не сбивайте меня», – попросил он компаньонов и нервно хихикнул. «Я сам собьюсь». После всемирного потопа три сына пророка Ноя, Сим, Хам и Яфет породили новое человечество и разделили между собой. 12 племен из числа потомков Сима стали народом Израиля и обрели Ковчег Завета, свидетельство договора с Всевышним. В их земле был воздвигнут храм, где хранился крытый золотом сундук с двумя скрижалями. На скрижалях Всевышний начертал условия договора, составлявшие формулы абсолютного знания. 2600 лет назад иудейский царь осквернил храм, а вавилонский царь пошел войной на Иудею. Ковчег Завета оказался в опасности. Пророк Иеремия предупреждал народ Израиля о грядущих бедах, но не был услышан. Тогда он начал действовать сам и с помощью доверенных служителей храма переправил ковчег в горы Нево на берегу Мертвого моря к могиле Моисея. Иеремия успел вовремя. Вавилоняне вскоре захватили Иерусалим, срыли городские стены, сожгли храмы, угнали в рабство всех жителей страны. А пророк сохранил святыню и подготовил к дальнейшей дороге из обезлюдевшей Иудеи в места нового обретения. Сотни лет ковчег Завета составлял единое целое, но в Моисеевой гробнице он был разъят на три части, каждая из которых теперь путешествовала отдельно. Первым землю Сима покинул золотой сундук. Через Египет его переправили в землю Хама на север Африки. Несколько столетий сундук переносили по Эфиопии с места на место, пока его тайным пристанищем не сделался город Аксум. А в прочих городах страны одна за другой появлялись копии ковчега, которые дополняли табличками скрижалями. Эти копии каждый год на праздник Тимкат стали выносить к толпам прихожан. Единственный оригинал благополучно растворился в тысячах подделок, и о его сохранности больше не приходилось беспокоиться. Хочешь спрятать дерево, спрячь его в лесу. Тайну закодировали в эфиопской летописи Кебра-Нагаст. 2000 лет назад пришло время первой скрижали отправляться в дорогу. Молодой иудейский рыбак с моря озера Кеннерет, известный только под греческим именем Андрей, стал апостолом, посланником в землю Ефета и 30 лет готовил маршрут. Наконец, в сопровождении других апостолов, Андрей доставил скрижаль через Сирию, Малую Азию и Кавказ далеко-далеко на север Европы к берегам реки Волхов и моря озера Небу. История миссии сохранилась в переписке Андрея с братом Шимоном, апостолом Петром, в воспоминаниях современников и трудах агиографов, которые составляли жизнеописание первозванного. 8 столетий спустя в окрестностях Нево к власти пришел многоопытный князь. Может, был он ютландским ярлом, повелителем викингов, и звали его Рюрик. Может, носил старый воин славянское прозвище Рарок в честь быстрого сокола, а может, имя его было поморским. Главные края, где хранилась теперь скрижаль Завета, оказались местом силы. От берегов Волхова князь и его потомки начали создавать новое государство, объединяя под своей рукой все новые и новые земли со множеством народов и племен. Еще через 250 лет в Западной Европе появился орден тамплиеров. Рыцари, прибывшие в Иерусалим, искали ковчег Завета на месте разрушенного храма по всей Иудее и далеко за ее пределами. Упорство было вознаграждено. Тамплиерам досталась вторая скрижаль.
Главный бестселлер года. Захватывающий роман Дмитрия Миропольского «Тайна трех государей». Слушайте новые главы с понедельника по субботу в 23 часа по московскому времени. Читайте продолжение завтра в газете «Комсомольская правда» и на сайте kp.ru. Закажите книгу прямо сейчас в интернет-магазине shop.kp.ru. «Тайна трех государей» ждет вас. Откройте тайну.